высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Беседую сегодня с протоиереем Андреем Спиридоновым, и тема нашей беседы – это одна из частиц, которые священник внимает на проскомидии из девятичинной просфоры, и эта частица посвящена целому ряду святых, среди которых Бога Отцы Иоаким и Анна, святые храмовые, святые дня – и далее равноапостольные святые.
Обращаясь к личности равноапостольных Мефодия и Кирилла, церковнославянский язык, в собственном смысле, он уже давно не является разговорным. Он является языком, как говорится, сакральным, вот, богослужебным. И, что интересно, происхождение-то его, безусловно, как вот, если почитать о Кирилле и Мефодии, святых равноапостольных, они взяли за основу какой-то им более-менее хорошо знакомый диалект. Диалект славянского языка разговорного. Причем, поскольку они оба происходили из Солуни, вот, и отец у них был вроде такой, ну, болгарин, кажется, македонский, скорее всего, как я понимаю, вот, по происхождению, то им какой-то, видимо, из славянских диалектов был хорошо знаком. Уже согласно их происхождению. Поэтому, когда вот благодаря своим путешествиям, благодаря знакомству с разными славянскими народами, они, наконец, получили благословение и задались целью создать письменный язык для славянского языка, богослужебный, они, с одной стороны, использовали знакомый им разговорный, видимо, славянский диалект, один из славянских диалектов, какой точно мы не знаем. Вот. А с другой стороны, они за образец грамматический взяли строй греческого языка. И вот произошел такой, вот, в конечном счете, удивительный синтез. Возник целый сакральный богослужебный язык, который вполне адекватно, один из самых это адекватных переводов, отражает сакральные богослужебные тексты греческого языка, как они их, как говорится, в свою очередь, передают и отражают. А стоит заметить, что, между прочим, самый адекватный перевод библейский Ветхого Завета еще это же Септуагинта. Это перевод древний, на древнегреческий язык еще, да, 3 века до Рождества Христова при царе Птоломее Филадельфии, который в Египте был сделан. Он в этом смысле является более, может быть, точным, чем более поздние еврейские тексты Библии, так называемые масорецкие, которые датируются уже временем после Рождества Христова. И вот, имея септуагинту, греческий перевод ветхозаветных священных текстов, мы на церковнославянский язык, если он, как говорится, соотнесен, переводы на церковнославянский с греческого соотнесены с септуагинтой, имеем, значит, такой почти прямой перевод наиболее точный еще даже ветхозаветных текстов. Ну, не говоря о том, что и Евангелие, которое, собственно говоря, и записано, оригиналы на греческом, тоже перевод их на церковнославянский, если его хорошо знать, все-таки понимать, он местами, видимо, даже точнее звучит, чем на русский, чем в русском переводе. И вот такой дар великий славянам, вот, равноапостольные Кирилл и Мефодий осуществили, и их ученики. Хотя многие трудности на этом пути претерпели. Но, тем не менее, это же как тоже, насколько это промыслительно. происходит, потому что не проходит еще и 100 лет, или как, в общем, на Руси начинает христианство в лице вот сперва равноапостольной княгини Ольги, и потом ее внука, великого князя Владимира, в очень краткий период времени целые, да то ли, можно сказать, варварский народ, ну, с точки зрения греков, да, становится их митрополией, в этом смысле христианской, то есть становится очень быстро народом христианским, а спустя какое-то время, столетие, преемником, Третьим Римом.
Я думаю, что мы заинтересовали этим разговором пытливых каких-то наших слушателей, потому что, конечно, когда бывают, и очень хорошо, что бывают дни славянской письменности и культуры, когда на телевидении и на радио, на других радиостанциях вспоминают Кирилла и Мефодия, конечно, говорят очень упрощенно.
Но вы знаете, у меня возникает ощущение, что для большинства народа это некая терра инкогнита, это какой-то таинственный праздник, о котором что-то много говорят, да, и многие, как говорится, у многих на слуху эти имена – Кирилл и Мефодий, равноапостольные святые. И, в общем-то, и возразить вроде большинству нечего, да, что вот... А что они на самом деле сделали? Кто они на самом деле? Это, боюсь, что очень часто как-то мимо, как говорится, сознание все-таки проходит.
И тем не менее, да, именно церковно-славянский язык, он живет в настоящих восточнославянских языках. Я хочу сказать, что помимо, конечно, ну, вы сказали уже об этом, да, к сожалению, мы должны признать, что современный русский алфавит и, соответственно, весь русский язык, ну, не то чтобы кастрирован, но сильно, так сказать, секвестирован, да, есть такое современное слово, оптимизирован, но этого, к счастью, почему-то не произошло с языком Украины, которая, собственно, и есть Русь. И просто если кто заинтересуется, я могу сказать, что там сохранилось несколько букв «е», как это раньше было и в Великоруссии, несколько разных букв «и» и так далее. И это придает, конечно, большее богатство и большую сложность,
интересно,
особенно в гласных.
Что некоторые лингвисты говорят, да это, по-моему, большинство, наверное, согласится, что почему-то все языки, они развиваются не в сторону улучшения, усовершенствования, обогащения, а в сторону деградации почему-то. Упрощение, уплощение, ухудшение, растворение, так сказать, заимствование, ну и, в общем-то, деградации. Вот это удивительное какое-то тоже свойство языков тех или иных в историческом таком разрезе. То есть, когда язык появляется, являет себя вместе с тем или иным народом, тем или иным этносом, оказывается, он изначально даже в себя может включать большее языковое богатство, словарное и так далее. А потом, может быть, и вместе с этносом, который тоже сперва как-то развивается и развивается, а потом со временем начинает и деградировать, деградирует и язык. языки.
Ну, не поспоришь, не поспоришь. Да, к сожалению, об этом на праздниках славянской письменности и культуры не любят вспоминать. Но нечто подобное... И, кстати, нынешние либералы не хотят останавливаться в покушениях на русский язык, они хотят дело дедушки Ленина продолжить.
Ну, продолжают, всячески, конечно.
Есть, да, изыски, а что только ударения одни стоят. Но я что хотел сказать, отец Андрей, ближе немножко к нашей теме. Ведь все-таки, понимаете, дело... Кирилла и Мефодия и вообще всей христианской православной церкви живет, потому что, простите, богослужебные тексты, слава Богу, они у нас не были подвергнуты, ну, какой-то очень серьезной ревизии. И таким образом сохраняется язык церковно-славянский, который, кстати, не искусственный. Зря говорят, что он искусственный. Вы, по-моему, совершенно правы, да. Это... какой-то реальный, вполне разговорный, естественный славянский диалект, древний.
Был взят изначально.
Да, да.
Потом он разговорным-то перестает все-таки быть уже, когда он становится богослужебным. Ведь диалект-то был некий, видимо, взят за основу. А язык-то создан все равно уже новейший, был другой и сакральный, богослужебный. Потом они уже, как говорится, с разговорными диалектами, этот церковно-славянский язык, как таковой, он уже разошелся. Причем тут, знаете, я тоже как-то смотрел специальную литературу. Дело в том, что нет вообще единого точного определения. Определение церковно-славянский язык не отражает всю полноту вот исторического изначального разнообразия, как говорится, даже вариантов этого церковно-славянского языка, потому что были разные изводы церковно-славянского языка. Там в Сербии, в Болгарии, на Руси, на юге. Вот. Потом... позже, с развитием, ну, понятное дело, книгопечатания, когда появилась необходимость унификации некой, уже происходит унификация согласно, в общем-то, видимо, одного извода российского. А памятники вот, более древних изводов, они как-то там ну, фрагментарно сохраняются, но происходит то, что когда вот унификация церковно-славянского языка на, вот, в отношении русского, так сказать, российского варианта осуществляется, она потом уже распространяется и на окраины. То есть местные изводы, они уже, как говорится, становятся историческими памятниками, как бы сходят на нет, а в употреблении, в богослужебном оказывается уже вот этот, как говорится, унифицированный на всех распространенный извод. И поэтому, если там филологи-лингвисты пытаются говорить о более древнем состоянии, да, более близком к Кириллу и Мефодию, то тут очень сложно даже с некими определениями. Вот само понятие даже церковно-славянский язык применительно к современному языку – это одно, а применительно к тому, что было в самые первые века после Кирилла и Мефодия, там было гораздо больше вариантов. Опять же, иногда говорят, допустим, старославянский, да, но старославянский – это не то, одно и то же, что современный церковно-славянский. Это несколько уже отличные друг от друга языки. Ну и так далее.
Мы забываем, отец Андрей, что славянские языки все в IX веке, о котором у нас сейчас речь, они были гораздо ближе, чем теперь. Просто абсолютно известно, что русские, поляки, чехи, сербы понимали друг друга без всяких переводчиков, совершенно нормально общались.
Ну, разговорный этот язык пошел своим путем, а церковно-славянский, несмотря на наличие разных изводов, он как бы все равно остался в неком определенном русле.
Так это прекрасно. Вот я и говорю, что этот церковный канон в данном случае, вещь, казалось бы, чисто религиозная, да, церковный канон, он очень поспособствовал все-таки сохранению и словарного запаса, да, потому что, ну, простите, вот я надеюсь, что я обращаюсь к людям, ну, в массе своей, все-таки читающим, ну, хотя бы перед исповедью, да, перед причащением каноны, да, обязательные вот перед этими таинствами. Ну, это же просто красота, помимо всего прочего, да? Просто читать, это же удовольствие. Вы знаете, отец Андрей, сколько я не читаю, я каждый раз нахожу что-то новое. То мне казалось путанной и какой-то длинной, вот для меня невразумительной, в силу просто моей какой-то неподготовленности, допустим, молитва Симеона Нового Богослова. И вдруг я открыл в ней какие-то очень-очень серьезные красоты, хотя я понимаю, что он писал, конечно, по-гречески, это все-таки в переводе на русский язык. Да, пусть тот церковнославянский, но я понимаю там все слова. И какое все-таки богатство, вы знаете, какое богатство, какая поэзия. Нет, я очень рад, что были такие равноапостольные Кирилл и Мефодий, и как бы там все сложно не было, да, мы еще не вспомнили с вами черты и резы, там скифско-сармакские какие-то надписи, которые до сих пор не расшифрованы. Все это так сейчас пока что смутно, ученые пока ничего толком не выяснили, но что нам известно совершенно точно, да? Церковно-славянский язык претерпел относительно языка разговорного, литературного, ну, светского, скажем так, бытового меньше изменений. В нем сохранилось больше древних слов, а значит, сакральных слов.
Кардинальных изменений-то и не было. Была, вот, вот что очень важно. Только некая русификация. Что подразумевается под русификацией? Ну, просто замена некоторых слов, которые уже начинали... становились совсем темными по смыслу или начинают восприниматься превратным образом на более понятные уже вариации. Ну, можно такой пример привести, там, например, в одном из канонов, да, «Внезапно судья приидет, и кое-гожды дела обнажатся», да, а было первоначально «Напрасно судья приидет». «Напрасно» в значении «внезапно». Но с развитием, как говорится, ну, там, русского языка и восприятия уже изменилось значение слова для большинства. Ну, что значит «напрасно»? Зря, что ли? Нет, а не «напрасно», а «внезапно». Ну, и заменили «напрасно» на «внезапно».
Кстати, вот есть такой интересный момент, совершенно конкретный. Я еще в юности сочинял такую небольшую оперу, называлась «Ярмарка в Галтве» по рассказу, как ни странно, Горького, но она посвящена моей любимой Украине, все мне это очень дорого. И там есть у него персонаж, нечто вроде такого странствующего певца-сказителя, и он пел, ну, совершенно молитву, как я понимаю. Это некий парафраз, может быть, немножко, так сказать, народный пересказ на тему известных молитв, ну, в первую очередь, Иоанна Дамаскина. И там вот есть такая фраза, которая, кстати, повторяется у ряда наших святых отцов в их молитвах. «Прости вся, елика, ти согреших, яко человек, дальше паче же не яко человек, но горе и скота». Но вот это меня сначала так смутило. «Прости вся, елика, ти согреших». Ти с большой буквы. Как ти может согрешить? Ведь...
Тебе, Господу.
Да, то есть это нужно было понять грамматически, да? Потому что если исходить из современной грамматики, получается, что молящийся обращается к Господу как к согрешившему, да? То есть вот здесь есть, конечно, своя специфика, да, и тут нужно некоторые усилия.
Господи, прибежище вырези нам.
Вы знаете, отец Андрей, чего бы я очень желал и всем нам, и вот вам, священству, как находящемуся на переднем крае борьбы за сохранение церковных традиций, все-таки отстоять в Русской Православной Церкви тот язык, на котором совершается богослужение, потому что я, вы знаете, ну все время же вижу, есть у нас всякие журналюги, журналистами даже называть их не хочу, есть даже чуть ли уже не священнослужители или близкие к церкви люди, как ни странно, которые говорят, народ не понимает этого языка. Ну вы тоже наверняка много раз это слышали. Вот как только мы переведем это на современный русский, вот так в церковь и придет народ. Мне кажется, это лукавство.
Ну, надо Пушкина тогда перевести. «Восстань, пророк, явишься, внемли, исполнись волею моей». Как там будет по-русски-то? «Встань, пророк». Там.
Даже слово смотри, «пророк» непонятное. «Встань, экстрасенс».
Нет, «встань, экстрасенс». Ну, да нет, ну ладно, смотри. Пусть пророк. Не, ну как там? «Встань, пророк, смотри». И думай, да, или что там, или внемли, понимай, внемли, и понимай, и слушай, да. Или там как, вместо паки и паки, миром Господу помолимся, как там будет, еще и еще?
Ну, конечно.
Или снова и снова?
Снова и снова, миром, а гражданским обществом, да. Вот. Нет, это просто, понимаете, это будет на самом деле, может быть, страшнейшее, если такое вдруг наступит для церкви, испытание.
У меня, вот, кстати говоря, другой вопрос немного занимает. Вот мы говорим, что русский язык одновременно деградирует. Вот, действительно, какой смысл переводить с сакрального церковно-славянского языка на более профанный русский язык? Вот, это, как говорится... Наверное, преступление своего рода тогда будет. А вопрос другой. А как можно вот ныне действующий разговорный русский язык-то поправить, обогатить? Такое ощущение, что никакие искусственные меры, они не помогают. Это надо, чтобы качество жизни самого народа, как носителя языка, менялось, видимо. Может быть, и взаимосвязи с языком, но если не изменить качество жизни, как говорится, самого там народа, наверное, язык не изменится, он будет только все равно ухудшаться. Даже вот, например, тот же Солженицын в свое время же создал словарь языкового расширения. Ну и что? И что, это повлияло на язык, на современный русский или на разговорный, или вообще, мне кажется, нисколько не повлияло.
Вообще никак,
ну,
да.
Хотя цель вроде благая такая, да?
Я уверен, что вас и наших слушателей, как и меня, поражало отец Андрей, как писали самые простые люди XIX века, когда все-таки люди, а, ходили в церковь, б, читали художественную литературу. Притом это было как-то естественно. И вот самые простые письма самых простых людей, ну, конечно, в маломальски образованном сословии, ну, которое включало даже и грамотных крестьян, это не только дворяне, нет, но в целом уровень языка, словарный запас, богатство, изящество выражения, ну, согласитесь, да, читаешь там не письма графа Толстого, понимаете, к дворянину Достоевскому, нет, не письма Римского-Корсакова к Петру Ильичу Чайковскому, ничего подобного. Просто какое-то письмо по поводу какого-то даже дела, я не знаю, какой-нибудь суконной фабрики. Вот откуда все так просто. Для того, чтобы этот язык вернуть народу, нужно, чтобы народ его для начала узнал. Я не знаю других институтов, кроме церкви и искусства. Ну, нет, может быть, вы знаете еще.
Ну, сам Бог.
Да,
Бог
сам...
есть Бог Слово, Христос Логос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога.
Ну, тогда Бог, те народы, которые в этом смысле полностью деградируют, как и в других, а язык – это свидетельство, конечно, и каких-то других деградаций. Он эти народы уничтожает и делает новые с новым языком.
Уничтожает, не уничтожает. Сам народ себя уничтожает и деградирует, если отвращается от исполнения заповедей Христовых. Тогда и происходит процесс деградации, в том числе языковой, словесной. Как это не печально.
Ну что же, отец Андрей, мне бы, конечно, хотелось еще продолжить несколько разговор о равноапостольных святых. Но сегодня, как мне представляется, мы уже как-то поставили, по-моему, такую яркую точку в разговоре о языке, да? Может быть, следующую тему начнем в следующей передаче.
Ну, хорошо.
Я благодарю вас за эту беседу. Всего доброго.
Храни Господь.
Oh.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.